Здравствуйте еще раз, дорогие братья и сестры. Вот мы приближаемся уже к Пасхе. Очень интересно было, очень радостно было детей слушать. Если я правильно понял, что когда их спросили, как звучало, к чему мы приближаемся, да, они не сразу закричали «Ферен, Ферен, Ферен», да, даже забыли. Если я понял, они Пасху назвали, да, вначале. Очень радостно это, что все-таки не к Ференам мы, а к Пасхе приближаемся. Вот, и хотел, сегодняшняя тема такая, как начинается с вопроса, что было бы, если бы не было Пасхи. Тоже, да, интересно, не было бы у нас ферьянов, казалось бы, да, но гораздо более глубокий смысл. У нас бы не было пасхальной победы. И сегодня тема будет как раз о пасхальной победе. Иисус своей смертью даровал нам всем победу. И мы можем, давайте откроем наши Библии сразу же в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Первое Коринфянам, 15, с 54 стиха, с 54 по 57 стих. Мы прочитаем о победе, которую даровал нам Христос. 1 Коринфянам 15:54. «Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Но, к сожалению, очень часто мы в наших жизнях и вообще в жизни христиан встречаемся с другой жизнью, с жизнью, в которой, к сожалению, хватает поражений. И часто бывает, что виним или хотим винить в этом, в этих наших поражениях обстоятельства, или людей каких-то, или козни дьявола называем. Но на самом деле жизнь христиан, она должна быть победной жизнью. Если, конечно, как написано в этой же главе, второй стих, если только не тщетно уверовали. То есть победная жизнь – это обязательный признак истинных христиан. И как еще один пример, мы можем взять откровение Иоанна к церквям, и там семи церквям он говорил, и в каждом этом маленьком отрывке каждой церкви звучали слова о победной жизни. Каждой церкви он говорил, вот несколько примеров, Эфесская церковь: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни». Следующая церковь: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Дальше: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». И каждая церковь говорит: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». «Побеждающий облечется в белые одежды». Филадельфийская церковь: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Лаодикийская церковь: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». То есть, на примере этих всех и семи церквей мы видим, что мы должны побеждать, христиане должны побеждать. Какая же победа, о какой победе идет речь? Что Какую победу мы имеем, какую победу дал нам Бог? Мы часто можем услышать о таких победах, как победа, например, над финансовыми трудностями, победа над болезнью. И, может быть, слышали такое выражение «Евангелие благополучия». Существует такое, да? Что мы обязательно должны вот побеждать над этими материальными вещами, которые нам мешают. На самом деле здесь говорится немного о другом. Конечно, мы не можем обойти эти вещи, которые нам мешают, болезни и нужды. И, конечно же, мы просим у Бога и благосостояние, и Он, конечно же, может дать по нашим молитвам нам и финансы, материальную помощь, и здоровье, да, и есть и заповеди с обетованиями, где если ты будешь исполнять заповеди, то ясное дело, что ты будешь, у тебя больше шансов быть здоровым, если ты будешь Божьи заповеди исполнять. Это даже, как сказать, даже по закону логики, да, если ты не будешь своему телу вредить, ясное дело, что у тебя больше шансов остаться здоровым, даже в этом плане. Но не это было, если так сказать, главной целью Христа. Не это было главной целью этой победы. Представьте людей, которые бы, вот скажут, можно поставить на один уровень, на одну штуку благосостояние или как победу здесь на земле и победу на небе, да, что, ну, то, что на небе важна победа, но и на земле тоже очень важно. Но если мы прочитаем в этой же главе Коринфянам, если мы прочитаем 19 стих, то видим совсем, совсем другое. Вот смотрите, 19 стих. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека». Это не значит, что если только в этой жизни мы надеемся на Христа, ну, значит, на 50% мы счастливы. Ну, а на 50% несчастливы. Нет, несчастнее всех человеков. Горе, беда, если только в этой жизни надеемся. И часто люди не понимают значимости вот этой нашей надежды или победы в вечности, нашей надежды на небо. Почему? Наверное, потому что это кажется таким далеким, да, вот мы сейчас здесь живем в наших проблемах, в наших болезнях, финансовые трудности, а то, что там на небе, ну, да, окей, но как же это далеко иногда кажется. Но на самом деле это совсем не так далеко, как кажется, а может быть очень-очень-очень близко. У меня есть знакомый друг, он верующий, тоже семья верующий, но у него есть дети, которые еще не такие взрослые, они еще не приняли крещение, они еще, по-видимому, не приняли вот это решение следовать за Иисусом. И он рассказывает, говорит им, всегда им говорю, когда на самолете куда-то летим, говорит, все может произойти, все. Главное, чтобы вы знали, если вот будет падать самолет, если что-то будет, если уже будет приближение, чтобы вы знали, к кому обращаться, знали, что говорить, хотя бы в последний момент, чтобы спаслись. Да, иногда это действительно это важно, знать это и понимать, к кому ты должен обратиться. Может, Павел слышал это, да, знает, кто говорил это. Да, на самом деле это ближе, чем нам кажется, небо и вечность. У Иисуса Христа, как Георг говорил, сегодня была цель, была ясная цель. И я бы выделил две задачи в этом, в его цели. Первое, это то, что Иисус Христос хотел спасти нас от Божьего гнева. Как недавно в группе, да, посылал стихотворение, и там такие строчки были, что прежде всего, кого нам нужно бояться-то? Нам нужно действительно Божьего гнева бояться, не ада, не чертей, а Божьего гнева. Про людей сказано, да, что пытаются свой пленный дух спасать от раскаленных вил и адских змей, не ведая, что нужно им бежать от гнева Бога, а не от чертей. Действительно, это страшно впасть в руки Бога живого. Действительно, это то, от чего люди спасаются, от Божьего гнева. Это гораздо страшнее, чем какие-то другие там представления, черти и прочее. И вторая задача Иисуса Христа – это чтобы дать нам новую жизнь. Дать нам новую жизнь, в которой мы будем побеждать, которая будет наполнена победами, а не поражениями. И поэтому Бог поразил Христа за нас и сделал нас праведными через Него. И вот эти две задачи исполнил Христос, чтобы спасти нас, чтобы дать нам победу. Над чем же дать нам победу? Мы сказали, не надо материальными вещами, не обязательно над тем, что в этом мире, но небесное, вечное. И первая победа, которую дал нам Христос, это победа над грехом. Что такое грех? Да? С самого начала, как только человек рождается, он уже эгоист. Он с самого своего рождения, он стремится быть центром всего. И ставить себя в центр всего, и весь мир крутится вокруг него. И вот это самая главная причина, Вот это именно ставит нас в конфликт с Богом. Вот почему мы отдалены от Бога. И когда человек растет, вот, да, мы можем в детях видеть этот эгоизм, эгоцентризм, они тоже хотят вокруг себя, чтобы крутилось все, и грех этот мы в них видим. И по мере того, когда люди растут, они становятся старше, меняется что? Меняются только формы. Формы, которыми люди хотят вращать мир вокруг себя и достигнуть вот своей цели, поставить себя в центр. Только формы меняются. И в принципе в церквях тоже особенно подвержены вот опасности люди, которые творческие личности, которые исполняют какие-то творческие служения, песни со сцены или еще что-то, особенно подвержены этому. И поэтому мы в том числе поем и такие слова в песне: «Хвалиться нечем мне давно, талант и мудрость блекнут. Хвалюсь теперь одним Христом, над смертью воскресшим». И вот эту победу даровал нам Христос. Он победил грех. Мы можем прочитать Матфея, 1 глава, 21 стих. Написано, что «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как же он победил грех? Ну, во-первых, тем, что он сам не согрешил, тем, что он сам всю свою жизнь провел безгрешно. Хотя не сказать, что у него не было искушений, он был окружен искушениями самого своего дня рождения. Вот этот пример, когда в пустыне был искушаем, он, наверное, самый такой яркий пример, да, но всю свою жизнь Иисус был окружен так же, как и мы, искушениями различными, но он не согрешил. И второе, как он победил грех, это вот именно то, что у нас не получается, он жил богоцентричной жизнью. То, вот, что как раз опять сегодня Георг сказал, что он, у него была цель, и он исполнил то, что Отец хотел, то, что Бог хотел. То есть, и не только на кресте, в каждое мгновение своей жизни он искал то, что угодно его Отцу, то, что угодно Богу, не своего искал. И это главная наша человеческая проблема. Мы не понимаем или не хотим подчиняться Божьему Слову, Божьей воле. И со временем человек теряет, вот когда он не подчиняется Божьим заповедям, он теряет вот этот ориентир, он теряет способность различать, что плохо, что хорошо. Он как бы начинает жить, я так это называю, в нереальной жизни, да? Реальность наша такова, что Бог говорит, что плохо, что хорошо. Человек не слушается и теряет чувство реальности. Он начинает жить своей точкой зрения, которая ему кажется правильной. И единственный лимит в таком случае, да, у неверующих людей, это в лучшем случае уголовный кодекс. В худшем случае вообще лимитов нету. Да, ну, уголовный кодекс почему? Потому что страх наказания, он как бы реален, да, если что-то сделаешь не то, то, особенно в Германии здесь все знают, да, штраф и дальше, да, будет идти. Но вот это ощущение Божьего наказания теряется, людям это не так остро, нет страха перед Богом, перед Божьим гневом. Первое – это победа Иисуса над грехом. Вторая вещь, которую победил Христос, это тление. В Библии сказано о тлении. Что такое тление? Да? Тление – это вот этот процесс постоянного, непрерывного умирания. То есть это не просто раз умер и все, это вот постоянно все хуже, 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 гниение, тление, да, постоянно умирает. И так же и мы. С момента нашего рождения постепенно мы все идем к итогу, да, никто не избежал конечного итога смерти. И как написано в Римлянам, что и от этого процесса тления, непрерывного умирания мучается все Божье творение, животные, и мы в том числе. Как в Римлянам написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Но Иисус победил и тление тоже. Победил Он тем, что Он воскрес, и воскрес не только как Дух, но Он воскрес в теле. Первенец, да, кто получил такое тело, прославленное. И об этом, да, мы читаем в этой же главе Коринфянам, что «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Что говорится о нас, так же, как и Христос, нам тоже надлежит облечься в это бессмертное тело. Третья вещь, которую победил Христос, это смерть. Иисус воскрес, но Он воскрес не так, как воскресали до Него другие люди, например, Лазарь или сын сотника, потому что они воскресли, но воскресли лишь для того, чтобы через какое-то время заново умереть в нашем плотском и земном теле. И это не тайна, что с момента нашего рождения мы все идем к смерти, и все когда-то умрем, никто от этого еще не избавился. И это как, например, такая есть шутка, говорят, самое опасное, знаете, что пить, опаснее всего пить? Воду. Потому что все, кто пили воду, умерли. То есть как бы шутка, да, но в этом доле правда есть, что говорит о том, что никому не избежать смерти. Но Христос умер, воскрес по-другому. Те люди, которые воскресли, они все равно продолжали быть рабами смерти, рабами умирания. Они продолжали оставаться в этом ветхом теле, земном теле. Но Христос, Он, как сказано, вошел и вышел. Он разорвал узы смерти. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Деяния апостолов 2:24. Как же нам побеждать? Вот эти три вещи, да, мы сказали, грех, тление, смерть, и Иисус даровал нам победу. И вот всякая победа, над каждой из этой вещи, она связана со Христом. Смотрите, и Он дарит нам эти победы. Например, победа над грехом дарована Его жизнью в теле. Он показал нам, как жить без греха, потому что Сам прожил без греха, показал нам путь, которым мы тоже должны идти, умерщвляя нашу плоть и стремиться жить без греха. Он дал нам пример и силы дает нам проходить через искушение. Дальше победа над тлением. Он первый получил новое прославленное тело и сказал, пообещал, что даст и нам тоже нетленные прославленные тела и также нетленные богатства. То есть тление не только нашего тела, но тление всего, что мы здесь имеем. А Он нам даст нетленные богатства. И третье – смерть. Он тоже подарил нам победу над смертью тем, что Он воскрес, быв послушным Отцу, и тем самым Он разорвал эти узы смерти. Но как же нам принять теперь этот дар? Как сделать так, чтобы победа Иисуса Христа принадлежала и нам? И ответ простой на самом деле. Чтобы нам ту же самую победу иметь, что Христос, нам просто нужно быть в Нем. Быть в Иисусе Христе, и тогда Его победа будет принадлежать нам. Как же нам, казалось бы, такой простой ответ, быть в Нем, как же нам сделать так, чтобы нам быть в Нем? И ответ мы можем найти в послании к Ефесянам, уже сегодня мы открывали первую главу, 13 стих. «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Если мы начало и конец прочитаем, «В Нем и вы», запечатлены обетованным Святым Духом. Да, и как нам этого достигнуть? Теперь читаем в середине, услышав слово истины и уверовав в Него. Услышать и уверить. Казалось бы, так просто. Да, но здесь говорится о более глубоком смысле. Недостаточно просто Недостаточно просто слушать Божье Слово. Недостаточно просто услышать его, сказать, да, какая мудрость хорошая, согласиться, да, да, все-таки я не против. Я не против, в принципе, Библии, я не против Бога. Недостаточно просто услышать и быть не против. Как пел Высоцкий, песня у него была такая, что «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Недостаточно просто жалеть распятого Христа. Недостаточно просто сказать, я хожу в церковь, да, на собрание, я вот, ну да, Библия, такая хорошая книга, замечательная книга. Или вот у меня есть на стене, повесил такую бумажку, высказывание президентов Америки про Библию. Например, невозможно управлять миром без Бога и Библии. Хорошие, замечательные высказывания, да, но недостаточно просто соглашаться или не быть несогласным с Библией и с Богом. Недостаточно верить просто своим чувствам или верить кому-то, кто-то так сказал. Недостаточно этого. Недостаточно верить тому, что говорят люди. Услышав благовествование вашего спасения и уверовав в него. Нам нужно уверовать. И тем, кто еще не уверовал, нужно уверовать в Божье Слово. Только тогда мы будем в нем и будем иметь Дух Победителя, будем иметь победу. Нужно постоянно быть во Христе. Нужно иметь веру в Его смерть, то, что Он умер, и то, что Он воскрес. И нужно иметь веру всему, что Он говорил и чему учил. И на моем примере могу сказать, если где-то мы оступаемся, то мне, например, когда анализирую себя, свое сердце, понимаю, что мне не хватает веры. Нам не хватает веры и ясного понимания вот здесь и сейчас, что мы ходим перед Богом. Вот когда мы оступились, что мы перед Богом были, мы перед Ним ходили, что Он был сейчас рядом с нами, Он следил за нами, что не хватает иногда веры и понимания, что наша надежда, наша жизнь, она не здесь на земле, наша вот настоящая жизнь, она там на небе. Она не только в этой жизни, не только здесь, но и на небе. Вот пару причин, почему мы не всегда получается вот иметь эту веру и жить в Христе. Первое, это мы теряем понимание того, кто мы есть, кто мы такие. Мы считаем, что мы достойны чего-то, что мы важны, что мы должны что-то иметь, обязаны. Ну, как же так? Я вот должен вообще-то иметь там почитание, иметь уважение, но вот как так, меня не уважают, не любят, не прощают меня, а должны прощать меня люди, а может быть и Бог даже. Но кто мы такие по сути? Не такие уж мы важные на самом деле. Мы всего лишь грешники, спасенные благодатью. Это говорят не только те люди, которые в церкви какое-то маленькое служение несут или вообще никакого служения. Это говорят великие проповедники, которые великие служения несли. Они точно так же говорят, и Буньян, Джон Буньян, и Спёрджен говорили, что мы всего лишь грешники, спасенные благодатью. Вторая причина, первая, мы сказали, что мы забываем, кто мы такие, и вторая причина, мы забываем, кто такой Бог. Да, мы часто слышим, что Бог милостив, любящий, и Он и есть такой на самом деле, но очень часто упускаем из виду, что Он в то же время ревнивый и суверенный Бог. Вот когда говорят у евреев, да, что вот есть Ветхий Завет и Новый Завет, и в Новом Завете Бог – Бог любви, да? А я слышал такое, что они называют Бога в Ветхом Завете суверенный, ревнивый Бог. Это на самом деле так и есть. Он не меняется, это не значит, что Он поменялся. Был таким, стал таким в Новом Завете. Но Ветхий Завет раскрывает нам другие качества Божьи, что Он суверенный, что приступать Его закон – это грех, это не шутка. И это очень важно помнить о том, что Он ревнивый, Он ревнует, Он не просто прощает и любит, Он ревнует о том, чтобы мы исполняли Его закон. А мы, к сожалению, забываем, да, забываем, что Он такой ревнивый, и привыкаем ставить Богу условия, требовать от Него справедливости. Но забываем, что мы не можем требовать все, что мы получаем, и в том числе Его любовь и милость получаем по благодати. Как нам не терять понимание того, кто мы и кто такой Бог? Исследовать Писание, читать Библию. Слово Иисуса – это живая вода, отрезвляющая нас и напоминающая нам, кто мы и кто Бог. В этом мире, в котором очень много говорят о самореализации и самоутверждении, как это называется, self-evaluation, очень часто говорят о том, кто мы такие, и очень редко, ну или не всегда говорят о том, кто такой Бог. Да, и вот для себя, например, я понял, что нужно читать не только вот эти жизнеутверждающие стихи, такие коротенькие, знаете, на Фейсбуке часто о том, как Бог нас любит, что Он нас простил, но которые показывают нам, как мы важны в глазах Бога, но также читать и другие стихи, которые говорят о том, как страшен грех в Божьих глазах наш, какой Бог суверенный. И мне очень нравится один из моих любимых стихов из Библии. Это, сейчас прочитаю его, там, где говорится о нас, какие мы есть. Действительно, на самом деле, какие мы есть. И я вообще-то человек с такой, можно сказать, низкой самооценкой. И с самого детства моим родителям, ну, кто рядом со мной жил, бабушке, постоянно нужно было меня подбадривать, ободрять, говорить, ты сможешь, у тебя получится, да нет, ты классно то делаешь, ты супер то делаешь. Вот. И, в принципе, всю свою жизнь до покаяния так и жил, искал вот эти вот жизнеутверждающие вещи, чтобы мне кто-то сказал, у тебя получится. Да и мир, в принципе, говорит нам постоянно о том, что давай, надо мотивировать, motivation, мотивация, да, что у тебя получится, ты сможешь, 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 но в какой-то момент человек не может дальше, да, не может это перешагнуть и ищет чего-то другого, действительно, кто же ему поможет. И вот я, например, на моем примере могу сказать, что я нашел в Боге действительно истину, которая освободила меня от обязанности постоянно достигать успеха. Там получится, там получится, там получится. И тут пришел Бог и сказал мне, ты на самом деле не такой хороший, как ты думаешь, у тебя не обязательно все получится, но я тебя люблю все равно, таким, какой ты есть. И поэтому мне очень нравится этот стих, смотрите, прочитаю сейчас. Это часто идет этот стих, и потом из Библии берут людей и говорят, вот, кто каким был. Вот послушайте. Иона сбежал от Бога. Моисей был косноязычен. Петр отрекся Христа. Марфа была суетлива. Закхей был маленького роста. Тимофей был слишком молод. Авраам был слишком стар. Раав была блудницей. Лия была некрасивой. Сара была маловерной. Павел был фанатиком. Гедеон был трусом. А Лазарь был мертв. И дальше, смотрите. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Давайте будем помнить, дорогие братья, дорогие сестры, что вот в преддверии Пасхи, в эти дни, которые предшествуют Пасхе, что Его смерть – это не просто какое-то далекое историческое событие, которое мы празднуем, но оно как бы не касается нас, которыми многие не считают себя причастными. Давайте помнить, что Его смерть, она не произошла сама по себе, без нашего участия. Давайте будем помнить, что наш грех, наш личный грех, твой личный грех заставил его идти на крест и литься кровь из его ран. Это наш грех. Мой личный грех держал его на кресте и не давал ему сойти, тогда, когда солдаты насмехались над ним. И пусть эти воспоминания в том числе помогают нам и отрезвляют нас каждый раз, когда мы будем забывать о том, кто мы такие и кто такой Бог. Давайте в эти праздничные, пасхальные дни будем помнить о том, что мы имеем победу. Мы имеем победу не только здесь, на земле, в этой жизни, но гораздо важнее, что мы имеем ее на небесах. Что наша настоящая жизнь не здесь, а на небе с Господом. И это тоже дает нам силы побеждать. Давайте будем смотреть, как Дима тоже заметил, важный очень пункт этот, смотреть не на людей, а на Иисуса. И это будет помогать нам, это действительно поможет нам. Мы будем смотреть на Иисуса и помнить, что Он победил грех, Он прошел этот путь безгрешный. И Он оставил нам напоминания и подсказки, как побеждать. И что теперь мы можем и должны Духом умерщвлять дела плоти. Давайте будем помнить, что Христос победил тление и смерть. И что нам уже нечего бояться здесь на земле, нам нечего бояться, мы будем жить вечно. Даже если сегодня Господь заберет нас к себе, мы будем жить вечно. И помня все это, мы с уверенностью сможем сказать: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. – Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. И в конце хочу еще напомнить или сказать, не знаю, может быть, я надеюсь, что все, кто здесь сидит, могут себя причастить, можно так сказать, к этой победе или быть участными в этой победе, могут сказать, что да, я имею Дух Победителя, я имею Дух Христов, но, может быть, кто-то или тот, кто будет слушать, может быть, записи эту проповедь, может быть, он еще не имеет этого Духа Победителя, может быть, он еще не рожден свыше. Тогда пусть задаст себе вопрос: действительно ли я имею этот Дух Христа? Действительно ли я рожден от Него? И действительно ли является, могу ли я сказать, что Его победа является моей победой? Являюсь ли я победителем? Если это не так, то сейчас время сделать выборы, принять Его Дух и быть победителем в Нем. Аминь.